Радиомаяк.ру представляет. Мастера спорта.
Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Виктория Колцева. Сегодня со мной Екатерина Бредина. Катя, добрый вечер.
Добрый вечер.
И сегодня мы будем говорить с вами о конном спорте. У нас в гостях интереснейший собеседник, мастер спорта международного класса по конкуру Вадим Черевань. Вадим, добрый вечер.
Здравствуйте.
Но о конном спорте на карантине мы еще не говорили, поэтому вот сейчас и приступим. Вот, Вадим, первый вопрос, конечно, такой. Как вот карантин пережили спортсмены конного спорта? Одно дело, когда ты сам за себя, а тут еще и питомцы. Вот расскажите, что для вас этот опыт?
Конечно, мы впервые столкнулись с такой ситуацией, вообще и мир, я думаю, в этом плане. И нам было сложно пережить то, что не было соревнований, мы сидели дома, тренировались, и все это как-то было немножко грустноватенько, так скажем. Вот, хотя мы поддерживали своих питомцев в соревновательной, в хорошей форме, старались тренинг производить. Вот, но все же, конечно, немножко такое психологическое сказалось влияние в плане, что, ну вот, как будто жизнь прекратилась немного, да, то есть ты вроде бы тренируешься, и все мы, в принципе, тренируемся и только для того, чтобы показать какой-то максимальный результат на соревнованиях, а если соревнования и конечной цели у нас не было, то, соответственно, отпадала немного такая мотивация, да, именно там заниматься, тренироваться. Вот, поэтому, конечно, было немного грустно.
Ну, а с поездками именно на конюшню не было проблем, потому что, насколько знаю, у многих проблема была именно в этом, то, что было сложно добираться, и кто-то ездил действительно два раза в неделю, как разрешал регламент.
Да, действительно, мои знакомые некоторые ездили по пропускам, таким разовым пропускам, два раза в неделю. У нас не было с этим проблем, потому что у нас конюшня достаточно близко от дома находится, и мы выписали постоянный пропуск, нам система выдала постоянный пропуск, и мы ездили каждый день на конюшню. Конечно, ну, это животное, его не поставишь там, да, в гараж и не закроешь на ключ, то есть им надо заниматься с ним и уделять внимание, поэтому, конечно, безусловно, нужно было присутствовать каждый день.
Вадим, вот вирус, это такая история непонятная, и очень многие начали там думать о том, переносят ли это животные, болеют ли они этим вирусом. Вот какое-то такое беспокойство относительно коней было?
Нет, вы знаете, у нас таких беспокойств не было. То есть, если так рационально, здраво рассуждать, то лошади болеют, как правило, несколько иными заболеваниями, нежели человек. Но поэтому я не думаю, что какие-то могли быть какие-то неприятности именно от лошадей, да, там заболевания.
Ну, насколько я знаю, то, что вы тоже времени зря не теряли и даже попробовали другую для себя дисциплину конного спорта, вольтажировку. Для слушателей я объясню то, что это упражнение гимнастические на лошади, которое передвигается по кругу. Как вам этот опыт? Как не захотели ли пойти в вольтажировку?
Да, вы знаете, на карантине очень большая часть жизни перетекла в онлайн, и все стали делать некие марафоны, челленджи, различные упражнения, передавать друг другу, эстафеты, и это было несколько забавно. И мы поучаствовали с командой тоже в таком марафоне, и нужно было придумать команде, выполнить задание команды предыдущей и придумать для следующей команды задание. Вот. Мы выбрали другую дисциплину конного спорта, вольтажировку, и попробовали. И у нас, в принципе, я бы сказал, что с первого раза достаточно успешно все получилось. Мы сняли практически все с первых дублей. Конечно, самое сложное — это была стойка на лошади на галопе. То есть я ее выполнил. И, ну, так скажу, что это было сложно. Сложно. Мне было сложно. Но было интересно.
Но желания нету попробовать вольтажировки, мужчин не хватает?
Нет, меня устраивает мой вид спорта, это конкур, и мы на тренировку переходить не хочу, хотя вот со стороны так наблюдаю, мне интересно, вот нравится. И, ну, это тоже очень такая сложная дисциплина, нужно обладать хорошим равновесием, балансом, пониманием лошади. И поэтому, ну, здорово попробовать так, чтобы больше развиваться там, именно в отношении к лошади.
Вадим, сейчас очень много ищут новых форм, да, в связи с этим карантином, какие-то онлайн-соревнования, что-то еще. Вот в художественной гимнастике у нас проводили онлайн-турнир международный. Вот если так получится, что открыть границы, это будет весьма проблематично, да? Вот что-то такое в конном спорте, в конкуре вашей дисциплине может быть предложено?
Вы знаете, есть, они называются детские заочные соревнования. То есть они проводятся, конечно, на сегодняшний день только среди детей. Но вообще я, ну, так предполагаю, что это может быть модифицировано для взрослых, да. Это соревнования, которые проводятся в разных странах, и дети участвуют по одинаковому маршруту, составлен одинаковый маршрут, судейская коллегия следит за этим, за дистанциями, за расстояниями, за временем. И, соответственно, дети в разных странах у себя дома прыгают, получают результат некий, и уже победители среди своих вот этих вот категорий в каждой стране, победители едут на финал, ну, в определенную страну, куда-то, где состоится финал. Возможно, так и будет приемлемо для взрослых сделать такие же соревнования, что вполне, мне кажется, имеет место быть.
Ну, я приоткрою немножко завесу тайны со стороны Федерации конного спорта. На самом деле уже разговоры об этом внутри ведутся. Тут неизвестно, что на международном уровне, но на территории России, если сейчас будет проблема проводить всероссийские соревнования, делать по регионам челленджи, неизвестно, конечно, как это у нас получится, но задумки такие, разговоры уже идут.
Возможно, да. Вот я говорю, вот такие мысли, наверное, вот и меня посещают, что возможно такой вариант.
У вас в Инстаграме я видела пост относительно того, что уже вроде как календарь, да, известен, вы вроде как знаете, к чему готовиться. Это действительно так?
Да, да, конечно. Календарь уже известен, и один из самых главных стартов, наверное, этого сезона будет чемпионат России. Он, в принципе, в сезоне для меня достаточно важный такой турнир, и тем более в этом году, когда соревнований не так уж и много, да, мы провели. И, конечно, он будет запланирован, вот он сейчас запланирован на август, и, конечно, это будет такой, я думаю, что интереснейший турнир в этом году, потому что организаторы всегда стараются там как-то максимально красиво все сделать и провести соревнования на высоком уровне. А в этом году я думаю, что это будет всем спортсменам еще более как-то, ну, больше понравится, больше ждут, может быть, все этот турнир. Вот. И я в том числе готовлюсь именно на этот старт. Хотелось бы поучаствовать вот в чемпионате России.
Если говорить про лошадь, с которой будете выступать, в прошлом году вашим партнером был Кондор, с которым вы выступали на чемпионате Евразии, но с конца сентября вы на нем не выступали. Что случилось? Может быть, у вас уже кто-то новый появился?
Да, есть у меня темная лошадка, так скажем, и в прямом, и в переносном смысле этого слова. И я планирую сейчас прыгнуть несколько подготовительных турниров с этой лошадью. Это новая лошадь, достаточно молодая, ей 8 лет. И посмотрим, как она проявит себя. И, конечно, планирую с ней прыгать на чемпионате России. Если говорить о Кондре, да, в прошлом году действительно он очень хорошо выступил. И на чемпионате России в том числе мы заняли второе место. И на Кубке России третье место. Но да, действительно, с сентября мы с ним не выступали какое-то время. Он был на вынужденном таком перерыве, вынужденном отдыхе. Сейчас он потихоньку входит в форму, и я думаю, что, может быть, в ближайшее время мы его увидим на боевом поле.
Можно такой вопрос дилетантский? Я накануне, когда готовилась к программе, смотрела много фильмов с вашим участием. И вы, когда рассказываете о своих лошадях, да, вы все время говорите «жеребец, жеребец». А почему не кобыла? Вот почему у вас все жеребцы, а не кобылы?
Ну, вы знаете, так просто сложилось, наверное, что у меня, ну, в основном как-то получалось работать, вот, не знаю, знаю, почему-то попадали в работу именно жеребцы. С кобылами достаточно редко, но кобылы тоже присутствуют в нашей команде, да, и я с ними работаю. Но вот как-то исторически сложилось больше с жеребцами. И на самом деле я вам даже скажу, что с детства как-то вот, я не знаю, сколько занимаюсь конным спортом, почему-то как-то у меня все время судьба сводила вот именно с жеребцами. И как-то вот, ну не знаю, мне нравится больше с ними работать. Кобылы такие более чувствительные, аккуратные, нежные, то есть, ну так, психологически сложнее бывает, и они психологически менее устойчивы, как правило, чем жеребцы. Вот. А жеребцу, если он, ну, понял, что ты как бы главный в тандеме, да, то тогда он вообще сделает все для того, чтобы максимально выложиться на результат. Вот. Как говорят, допустим, и кобылы, также там, может, там, если кобыла доверяет и ну, всадника очень любит, так скажем, то, конечно, она тоже будет показывать хорошие результаты. Для меня, вот, ну, скажу так, принципиальной разницы нет. Это кобылы или жеребцы. Ну, просто так исторически сложилось, что у меня больше были вот в работе жеребцы.
Прям все как у людей, женщины и мужчины, всех разложили по характеру.
Вы знаете, да, если рассказывать, да, про каждую лошадь в отдельности, то, конечно, можно еще рассказать про черты характера, и вот, ну, я их различаю, и для меня это каждая лошадь как личность, как люди, но знакомство с новой лошадью — это всегда какие-то эмоции, и все лошади, они прям очень индивидуальные по характеру, это, ну, прям если их рассматривать и раскладывать по полочкам, это очень занимательно может быть, действительно.
Ну, причем у вас очень много и молодых лошадей, вы работаете с взлетом, с конным клубом, и у вас много еще и учеников. С кем сложнее работать, с людьми или с лошадьми?
Да, действительно, это так. Я работаю со взлетом и с молодыми лошадьми, ну, потому что именно там, как правило, выращивают много молодых лошадей. Работать, ну, наверное, не знаю, наверное, с лошадьми проще, я бы так сказал, потому что, ну, лошади как-то, не знаю, больше настроены в сторону человека, а человек, ну, не знаю, может быть, я и совсем корректно, может быть, выражаюсь, но вот с лошадью, мне кажется, как-то проще работать. Вот. Потому что человек, допустим, с человеком, с учеником нужно объяснить ему, и опять же, он должен применить знания на практике, то есть, ну, на лошади, да, и должна еще и лошадь подчиняться, то есть там еще все равно есть присутствует третье лицо, да, а если мы работаем уже напрямую с лошадью, я непосредственно работаю напрямую с лошадью, то, минуя, так скажем, какое-то звено цепи, вот именно ученика, да, я работаю уже непосредственно с самой лошадью. Но все-таки мне нравится работать и с людьми, и с лошадьми. И очень приятно, когда твой ученик выезжает, и все получается, и он идет по каким-то следам, которым ты хотел бы, чтобы он прошел, и в каком-то направлении. И когда действительно, когда он прыгает и показывает хороший результат, вот для меня это прям не менее важно, чем я бы прыгал сам. А часто бывает, я за них переживаю еще больше, чем вот я когда сам выступаю.
Вадим, вот в таком репортаже о вас, где вы делали такую экскурсию по конюшне, вы рассказывали там вот этот жеребец, этот мой конь. Вот скажите, пожалуйста, как вы выбираете, на ком ездить? И я так поняла, что для участия в соревновании это вовсе не должна быть ваша лошадь, да?
Да, это действительно так. Многие люди приходят ко мне, которые имеют лошадей, приходят ко мне для того, чтобы набраться либо опыта вот со своей лошади, да, либо кто-то просит поработать с его лошадью, с частного владельца, для того, чтобы, может быть, подправить, какие-то коррективы внести, потренировать ее, вывести на там другой уровень, поучаствовать в турнире. Некоторые люди обращаются также, чтобы помочь с продажей лошади, то есть ну, какую-то клиентскую базу я уже имею, и опять же поработать с лошадью, показать ее максимальный потенциал, выявить. Вот. Поэтому для участия в соревнованиях вот, ну, не обязательно иметь вот свою лошадь. У меня есть несколько своих лошадей, есть и маленькие жеребята, там есть полугодовалый жеребенок, есть полуторагодовалый. Вот, есть кобыла, которая их рожала, и она до сих пор еще рожает. Вот. Также у меня есть один очень возрастной конь, ему уже 19 лет, на нем ездят детишки, занимаются тоже, вот начинающие всадники, дети, они выступают на соревнованиях, он очень классный такой учитель, и всегда поможет, всегда прощает ошибки учеников моих, и вот очень-очень такая лошадь душевная.
А как поживает конь по кличке Кокаин? Он мне очень понравился.
Кокаин сейчас на заслуженном отдыхе, на заслуженной пенсии. Он стоит в конюшне, за ним ухаживают, с ним общаются очень хорошо. Выгуливают, он каждый день гуляет в Леваде, он ходит в поля, он ходит купаться в озере. То есть он живет очень хорошо сейчас, он заслужил это.
Если посмотреть на лошадей, с которыми вы работаете, которые были не ваши, была ли такая лошадь, может быть, жеребец, с кем не хотелось расставаться, а пришлось?
Ну, вы знаете, сложно вообще расставаться с каждой лошадью, потому что привыкаешь, работаешь всегда, еще если получается какой-то результат, конечно, потом сложно расставаться. Но так, чтобы прям какую-то определенную выделить лошадь, ну, наверное, я не смогу, потому что, ну, мне они все нравятся, я еще раз повторюсь, что это как личность, как человек, то есть если ты, так скажем, теряешь его из жизни, с которым было тебе приятно общаться, то, конечно, какое-то время ты в любом случае будешь как-то печалиться, грустить, скучать, но все же, если лошадь попадает в хорошие руки, ты знаешь, что все будет с ним хорошо, то все равно отпускаешь его с такой спокойной душой, ну, конечно, может быть, где-то расстраиваешься, что с ним сам больше не будешь работать.
Такие девчачьи у нас вопросы пошли. А как определить, большое ли будущее именно спортивное у лошади? Вот это уже сразу понятно. Вот если кровь там, да, смешана правильно, чистопородность, то это однозначно, что какие-то успехи будут?
Вы знаете, наверное, это часть успеха. Я бы не сказал, что это 100%. Это часть успеха. Конечно, селекция очень далеко пошла, да, и сейчас, можно так сказать, есть такое выражение, паспорт в руках может прыгать уже, да. Соответственно, это говорит о том, что у лошади очень хорошие родители, папа, мама выступали очень здорово. Но я вам скажу, что это не 100% гарантия того, что ваша лошадь будет так же хорошо прыгать. Конечно, это очень большой залог успеха, когда уже у лошади есть хорошая кровь и хорошие родители. Но очень большая часть и очень большую роль играет всадник, как он будет с ней работать, как раскрывать потенциал, как он будет именно постепенно, может быть, раскрывать, не торопясь там, потенциал, смотреть за лошадью, что нужно в конкретный момент времени, какую работу произвести. Поэтому всадник, конечно, играет человек очень большую роль.
Если посмотреть на боевое поле, на маршрут, соответственно, какая часть заслуги в результате у всадника, какая часть у лошади, на ваш взгляд?
На мой взгляд, конечно, 50 на 50. Это пара, которая должна функционировать, которая должна вместе работать. Но часто можно видеть пары, где процент в ту или в иную сторону отодвигается. То есть, да, там 70 на 30 или наоборот, там в сторону лошади, допустим, больше. Там. Потому что часто бывают такие моменты, что лошадь выше немного уровнем, чем на сегодняшний день выступает и прыгает всадник. Но это хорошо для всадника, потому что лошадь такая помогает немного всаднику учиться, развиваться, идти вперед, получать какие-то новые знания, прощать некоторые ошибки. То есть в данном случае может там зависеть 70%, а то и 80% от лошади, а 20% от всадника. Бывают же ситуации наоборот, когда лошадь может быть молодая или недостаточно опытная, и она не так много выступала в турнирах, тогда, конечно же, она будет пугаться, бояться, зажиматься, не будет понимать, что вообще, в принципе, ей на этом поле делать. Поэтому в этом случае всадник поможет ей на 80%, а 20% будет уже от лошади. То есть всадник, опытный всадник, должен провести ее, показать безошибочно, точно, подсказать, уверенно прыгнуть в маршрут и показать некий результат. Вот. Поэтому тут, знаете, вот прям в каждом случае индивидуально нужно смотреть. Но в целом я считаю, что 50 на 50, потому что 50% делает всадник работы хорошие, 50% лошадь. Но, опять же, если говорить вообще о лошади, да, то если у меня не будет лошади, то, соответственно, я не буду выступать на соревнованиях. Поэтому в этом плане, если рассматривать, то, конечно...
Вот смотрите, ученицы, когда у них спрашивали, вот, Вадим Черевань, что его отличает, они говорили, что у вас такое спокойное отношение к лошади, как вот, да, у наездника, да, если это можно так сказать. А вообще, наверняка же есть и другая модель поведения у всадника по отношению к лошади. Вообще лошади можно навязать вот что-то свое? И насколько это получится успешно? Или если у нее уже свой там нрав, свой норов, то уже его не переделать? И тогда уже, в общем, любви с всадником не получится.
Конечно, всадник, вот задача всадника и мастерство всадника заключается именно в том, чтобы найти каждой лошади подход. Та лошадь, которая, допустим, флегматичная немного, всадник должен выявить ее потенциал и вот искорку, которую она может выдать, там, чтобы именно привести на пик, именно на соревнованиях такой пик сделать для лошади. Лошадь, которая очень импульсивная, энергичная и нервничает очень много, всадник, наоборот, должен успокоить. И в этом плане, конечно, всадник играет очень-очень большую и важную роль именно в становлении и воспитании лошади. Если говорить о разных типах всадников, то, конечно, наверное, всадник должен, ну, в принципе, в моем понимании, должен работать спокойно, методично, чтобы лошадь понимала, потому что лошади мы не можем на человеческом языке сказать, там, вот, сделай так, и я тебе дам мешок морковки, или, там, прыгни сегодня маршрут вот так вот чисто, и я тебе, там, два мешка морковки. То есть мы не можем все так вот договориться, то есть мы можем только действовать рефлексивно, да, то есть там что-то для лошади лошади, там, то есть как она понимает это в природе, да, то так же и должен работать человек, то есть там подсказать лошади, что туда нельзя идти, или можно, или поблагодарить ее за что-то, то есть очень-очень нужно аккуратно это делать. И в целом я считаю, что всадник должен, который понимает лошадь, он всегда будет работать и спокойно, и должен работать спокойно, и даже самые энергичные люди должны, конечно, работать и успокаиваться, очень, очень аккуратно работать с лошадью, потому что начинаешь, когда грубить или за что-то просто безосновательно наказывать ее, и лошадь не будет понимать, она будет заводиться, и, конечно, она не будет работать в полную силу. Она должна доверять всаднику, и только на доверии строятся все отношения и строятся хорошие результаты.
Как в семье.
Конечно, конечно, безусловно. Это полноправный партнер. Лошадь, я считаю, полноправным партнером, другом, и с которым нужно договориться. Вот именно так.
Дорогие друзья, у нас впереди новости и новости спорта. В гостях Вадим Червань. Говорим о конном спорте, так что оставайтесь с нами.
Первое место. Вот это уже признание. Вот это уже то, что, собственно, нужно. Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да!
Мастера спорта.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Мастера спорта», в студии Виктория Колосова и Екатерина Бредина. И у нас сегодня в гостях мастер спорта международного класса по конкуру Вадим Черевань. Вадим, я думаю, что еще к лошадям мы вернемся, но хотелось бы вот о спортивной составляющей. Вы где-то в интервью говорили, что, конечно, для спортсмена вершины – это Олимпийские игры. Вот как с этим? С мечтами.
С мечтами все хорошо. Ну, наверное, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, вот, и тот спортсмен, который не мечтает попасть на Олимпийские игры. То есть, в принципе, мы все работаем именно для того, чтобы показать результат. Результат мы должны показать где-то, где. Это должны быть соревнования. Чтобы это было значимо и оценимо, это должны быть соревнования самого высокого уровня. Ну, я считаю, именно в плане для профессионального спортсмена. Для любителей, просто которые для себя, для души занимаются, то есть это могут быть другие совершенно планки, и это вполне нормально, получить удовольствие, комфорт и так далее. Вот. Для профессионального спортсмена, наверное, апогеем всей карьеры, наверное, становятся Олимпийские игры. Вот. В моем плане тоже, конечно, конный спорт у нас может продолжаться до, там, я не знаю, до 50, до 60 лет у всадника, да, то есть всадники могут выступать до 50-60. И на сегодняшний день олимпийский чемпион тоже, по-моему, 55 или 56 ему Никс Хелтон. Поэтому конный спорт не имеет границ таких возрастных, таких как, допустим, гимнастики или легкой атлетики. И я еще все-таки надеюсь попасть на Олимпийские игры, выступить там.
А лошадь, до которого возраста может выступать?
Прям верхнюю границу я не скажу, но где-то до лет 17, наверное, может. 16-17 лет выступать на Олимпийских играх.
Но если говорить про карьерный рост, грубо говоря, да, то начинали вы все-таки, первые желания были попасть в сборную России. В прошлом году это произошло в том плане, не просто в список вы попали в Минспортовский, а выступали за сборную России на чемпионате Евразии и выступали успешно. В этом году планы у сборной поехать в сентябре все-таки в Барселону на Кубок наций, и будет в ближайшее время сбор национальной команды, на который вы приглашены. Как думаете, какие шансы все-таки поехать в Барселону?
Вы знаете, у меня есть большое желание туда поехать, я хочу туда попасть, и я настроен, так скажем. На сегодняшний день у меня, я уже говорил, 8-летняя молодая лошадь, которая еще не прыгала такие турниры. У нас есть еще некоторое время, чтобы проверить потенциал и оценить эту лошадь. И я не так с ней много выступаю. Выступать я вообще ни разу не выступал, но я не так много с ней тренировался. Поэтому в ближайшее время я оценю перспективы и шансы нашей обоюдной с лошадью. И, соответственно, тренера сборной будут уже оценивать нас и наши перспективы и шансы попасть на финал и отпрыгнуть там в каком-то маршруте. Вот. Поэтому, конечно, у меня желание есть. А там уж как оно сложится, как пойдет, в какой форме будет лошадь, уже будем смотреть.
А вот, кстати, лошадь, она быстро набирает форму?
Если уже взрослая достаточно лошадь, то, конечно, да, она, в принципе, вот, ну, несколько месяцев можно ее достаточно серьезно подтянуть уже. Молодую лошадь нагружать так сильно и сразу резко нельзя, потому что все-таки она еще не сформировавшийся организм, и можно травмировать лошадь бесконтрольными нагрузками. Поэтому с молодой лошадью нужно быть очень осторожным и аккуратнее. Со взрослой лошадью уже немного проще в этом плане, потому что она уже выросла, сформировалась. Если она несет какие-то нагрузки на сегодняшний день, то можно добавлять. Если, конечно же, у нее вообще нет нагрузок, то говорить, наверное, о каких-то серьезных вещах пока не приходится. То есть это достаточно длительный процесс.
Вы очень часто принимаете участие в международных соревнованиях на территории России, однако в Европу выезжаете достаточно редко. Почему не получается? Основная проблема.
Вы знаете, в Европу, конечно, у меня есть желание поехать, но вот я бы хотел поехать именно вот с некой целью, то есть выступить, может быть, за сборную страны. Хотелось бы, то есть, иметь прям некий пошаговый план, который хотелось бы осуществить. То есть поехать там на 1-2 турнира, прыгнуть, выступить, да, может быть, это какой-то опыт, но не совсем то, чего я хотел бы, да, то есть либо уже там ехать в Европу и выступать там достаточно продолжительное время, то есть полгода, год, может быть, но это достаточно затратная такая часть. Вот. Если говорить о выступлениях просто на каких-то турнирах, то я бы хотел вот именно обратить внимание на то, что я хотел выступить именно за сборную страны в каких-то официальных чемпионатах, может быть, чемпионат Европы, чемпионат мира или вот финал Кубка наций. В связи с этим уже разрабатывать некий план подготовки, участия в некоторых турнирах подготовительных тоже там на территории Европы. Ну и, соответственно, с этим планом уже дальше как-то развиваться. Вот. А просто поехать на какой-то рядовой турнир, ну, пока, не знаю, пока, может быть, я, скажем, не созрел, что ли, для этого, ну, не готов. То есть я просто не вижу в этом пока определенного такого смысла большого.
Ну, вообще, мне кажется, вот так вот, когда читаешь о вас, смотришь, мне кажется, что вы такой достаточно успешный в финансовом плане тоже такой спортсмен. Или я ошибаюсь?
Не знаю, наверное, все относительно, но, наверное, да.
Но это не дешево же, вот, содержать такое хозяйство.
Да, конечно, это не дешево, и, ну, это, да, это затратно, но если говорить о поездке в Европу, то, конечно, там затраты увеличиваются в разы, нежели мы прыгаем на соревнованиях здесь, в Москве, Московской области, в России, вот, поэтому, конечно, затраты несопоставимы вот выездов на турниры.
Меня накануне занесло на какой-то форум, когда я уже прям вот совсем углублялась в тему конного спорта, и там шло обсуждение лошадей. Насколько я правильно понимаю, что это как, ну, такая параллель, может быть, она некорректна, но это вот как в футболе. Вот ты растишь человека, да, футболиста, спортсмена, а потом ты продаешь его в другой клуб, да, и на этом клуб зарабатывает. Вот насколько я понимаю, что с лошадями это примерно так же, да?
Да, да. Я вот работаю, как мы уже говорили, с конным заводом «Взлет», и мы выращиваем хороших лошадей, которые имеют хорошую родословную, и растим вот, ну, также спортсменов, будущих спортсменов, растим. Кто-то из них, надеемся, пойдет в большой спорт, в олимпийский спорт, кто-то пойдет, может быть, в детский спорт, в любительский спорт, поэтому тут вот для всех категорий стараемся вырастить лошадей и обеспечить всех садников, которые хотят купить лошадь, именно вот лошадьми, которые будут востребованы. Ну да, примерно так вот, как вы сказали, как и в футболе. Растишь его, потом продаешь.
Вопрос больной для российских конозаводчиков. Можем ли мы здесь, в России, сейчас вырастить лошадь, которая будет выступать в конкуре на самом высоком уровне?
Да, я думаю, теоретически да, да, и в принципе практически мы уже это начинаем доказывать. У нас есть несколько очень хороших хозяйств, в основном они все частные, и у нас есть все условия для того, чтобы выращивать лошадей, поэтому я думаю, что этот вопрос, наверное, ответ на этот вопрос будет да, мы можем вырастить лошадь для высоких, хороших турниров.
То есть нужно просто немножко времени еще?
Чтобы вырастить такую лошадь, конечно, нужно не немножко времени, это лет 10 нужно примерно. Вот, но в целом у нас есть направление, которое развивается в конозаводстве, да, и уже достаточно давно уже вот частные коневодческие фермы начали закупать хороший материал именно для того, чтобы выращивать хороших молодых лошадей. И уже мы сейчас можем видеть очень много хороших лошадей, которые выращены у нас в России и выступают. Ну, конечно, они выступают пока на нашем российском уровне. Некоторые были проданы и за рубеж, в том числе. Но это, конечно, так скажем, единицы
пока. Вадим, а скажите, для конкура это какие-то особые породы лошадей или это какие-то особый набор качеств?
Вы знаете, сейчас, наверное, так скажем, порода уже отошла на второй план, потому что европейские лошади, допустим, очень сильно уже все перемешаны. И вот есть породы, там, галштинская, ганноверская, вестфальская. Они, например, очень много имеют одних и тех же последователей, то есть жеребцы, которые лицензированы в этих породах. То есть один жеребец может быть лицензирован в трех породах. И в вестфальской, и в галштинской, и в ганноверской. И, соответственно, рождается жеребенок, и в какой студбук его запишут, вот в какую книгу племенную, той породы будет и жеребенок. Допустим, если мы возьмем Голландию, Голландия пошла другим путем. Они взяли лучших представителей породы, любой из пород, то есть там тоже вестфальская, тоже там галштинская или ганноверская, ну и еще так далее. Они берут лучших представителей, рождают у себя на территории Голландии жеребят, лошадей, и, соответственно, эти жеребята уже имеют породу голландскую теплокровную. То есть они были, допустим, их родители там ганноверскими, допустим, да, или мама ганноверская, папа вестфальский, а рожден уже был на территории Голландии и уже родился голландский теплокровный, соответственно, записан в королевский студбук. И многие страны по этому пути пошли. Шведская теплокровная, датская теплокровная, бельгийская теплокровная. Вот примерно так.
У нас небольшой перерыв на очереди. У нас в гостях Вадим Черевань. И после небольшой паузы мы вернемся в студию.
Второе место по сумме. Первое место. Вот это уже признание. Вот это уже то, что, собственно, нужно. Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да! Мы победили!
Мастера спорта.
Продолжаем, дорогие друзья. Виктория Колосова, Екатерина Бредина и Вадим Черевань. Мы сегодня о конном спорте говорим. Кать, давай.
Ну, я хотела пошутить то, что теперь у лошадей тоже паспорт, не бумажка, где написано, откуда, из какой страны, а не какой породы более играет роль. Но тут вопрос у меня был другой. Говорят, опять же, ветеринары обращают внимание, что для лошади на самом деле важно, чтобы была чистая именно кровь, и насколько это действительно влияет.
Чистая кровь, именно имеется в виду чистокровная, английская чистокровная, наверное, вы имеете в виду, это больше для скачек, то есть лошади скаковые, и в этом плане, да, английская чистокровная — это порода, которая, конечно, доминирует именно в скачках, и то есть остальные породы не могут с ней конкурировать, потому что из-за особенностей физиологического строения. А если говорить о конкурных лошадях, то говорить о чистой крови именно вот как о чистокровной английской, ну, наверное, не приходится. Сейчас вот подмешивают разные породы, немножко там улучшают какие-то качества лошади, хотят видеть более легкую, более энергичную, более импульсивную лошадь, в принципе, все заводчики, но в то же время сохранить силу. И это, наверное, такое самое ключевое направление, в котором движется сегодня весь конный спорт. Если раньше были лошади сильные, но достаточно тяжелые, то сегодня такие лошади начинают проигрывать в скорости. И поэтому все стараются вывести более легкую, техничную и скоростную лошадь, но в то же время сохранить силовые качества.
Вадим, а вы в скачках принимали когда-нибудь участие?
Нет, только в полевых с друзьями.
А почему вот, почему такое? Или это вот, это нельзя, или это просто вот как разная специфика?
Да, это как разная специфика, но, в принципе, я где начинал заниматься в школе конным спортом, там было только направление конкур, поэтому у меня, в принципе, выбора не было вариантов, и я попал в конкур, ну и на сегодняшний день я доволен полностью.
Потому что я один раз была на скачках, это для меня какое-то незабываемое зрелище, я вот все,
да,
хочу, и еще это прям очень здорово.
Да-да, очень захватывающее зрелище, действительно, посмотреть, конечно, скорости бешеные, посмотреть стоит сходить.
А возвращаясь к соревнованиям непосредственно, самый яркий все-таки для вас турнир, который запомнился вот за последние годы?
Ну, наверное, это был все-таки турнир, который проводился пока на сегодняшний день единственный. Он был 5 звезд уровня в России. Он проводился в Москве в 2012 году. И мы тогда, вот именно с лошади «Кокаин», про которую мы уже упоминали, мы заняли второе место в гран-при в маршруте 160. И это прям было, конечно, незабывающе для меня и очень захватывающе, потому что на тот момент мы, так скажем, не были фаворитами того турнира, и ну, сложно было рассчитывать на столь успешный результат и высокий. И поэтому это было приятнее вдвойне.
Вот сейчас наверняка наши радиослушатели слушают наши разговоры, думают о том, ну вот, конный спорт, наверняка это там бешеное состояние. Вообще заниматься конным спортом, это дорого сейчас? Потому что я видела, вы где-то и во Владимире, да, по-моему, где-то с ребятами там то ли учили кого-то. Вообще это дорогое удовольствие ныне?
Ну да, это, так скажем, не дешевое удовольствие, потому что нужно содержать лошадь, нужны средства, чтобы ездить на соревнования, конечно, и ну, все-таки это недешево, так скажем. Но вот в регионах, где ездят на мастер-классы, там достаточно много государственных школ еще, и там занимаются дети бесплатно. Но, скажем так, уровень школы, может быть, уровень финансирования такой школы не позволяет участвовать этим детям на больших соревнованиях на высоком уровне. То есть до определенного уровня они доходят, а дальше нужны, соответственно, лошади более высокого качества, они стоят дороже, и, соответственно, на ступеньку нужно выше подниматься уже. И вот, ну, наверное, в этот момент уже школа несколько ограничивает. Но в то же время у детей, практически у всех детей, есть возможность заниматься, прийти, начать заниматься бесплатно.
Ну, то есть начинаешь бесплатно, либо за какие-то небольшие деньги, потому не твоя, а клуба, а дальше уже, если хочешь, то уже нужно вкладываться.
Вадим, а у меня, знаете, какой вопрос? А если наши наездники, да, всадники, они пользуются популярностью на Западе? Вообще есть такие примеры в истории, что наши спортсмены уезжали и пользовались там популярностью?
Да, действительно так. Многие из спортсменов, из действующих спортсменов даже, много лет работали за границей, и в частности в Европе, там по 10-15 лет, и достаточно успешно там выступали, но потом возвращались, как правило, все равно сюда, в Россию, выступали здесь, набирались там какого-то опыта, перенимали все эти знания. И, соответственно, уже продолжали уже здесь свой рост и передавали знания уже своим ученикам.
Вадим, ну и такой, наверное, завершающий вопрос. Чего нам, может быть, не хватает в конном спорте, чтобы мы вышли и там о нас громко говорили там на международных аренах, чтобы мы прям вот конкуренты были?
Вы знаете, вот если говорить об этом, то, наверное, стоит начинать, ну, там, всю цепочку целиком. И чтобы конкурировать с европейскими странами, мы должны конкурировать у себя внутри хорошо, да, то есть у нас должна быть высокая конкуренция. Чтобы была высокая конкуренция, нужно много всадников, большое количество всадников и большое количество занимающихся детей. Соответственно, нужны школы, нужны детско-юношеские школы, нужно финансирование, чтобы люди занимались, в принципе, конным спортом, потому что мы уже решили, что это не дешево. Нужен хороший уровень жизни у населения. Поэтому одно все одно за второе цепляется, как бы, и, соответственно, как правило, вот страны, которые хорошо развиты в конном спорте, да и, в принципе, спорт, в которых развит, это достаточно такие богатые, развитые страны, да, с высоким уровнем жизни и доходов населения.
Спасибо, Вадим. У нас, к сожалению, время подошло нашей программы к концу. Спасибо за интересный разговор. Я напоминаю, дорогие друзья, что у нас сегодня в гостях был мастер спорта международного класса по конкуру Вадим Черевань. Мы будем за вас болеть, ну а программу подготовили Виктория Колосова и Екатерина Бредина. Спасибо большое.
Спасибо, до свидания.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.